Завершаем рассматривать учение о яма и нияма, десяти принципах яма, десяти нияма, Садхгуру Шивая Субрамания с вами, жить Шивой, врата, священные обеты.
Врата, священные обеты. Врата, принятие священных обетов, является восьмой ниямой и тем, что каждый индус должен делать в то или иное время в течение своей жизни.
Индус здесь индуист лучше. Индусы — те, которые живут в Индии. Чуть-чуть перевод. Индуисты — те, кто приняли санатанадхарму. Не связываем с национальностью.
Брахмачарья врата является первым обещанием поддерживать девственность до брака. Виваха врата — брачные клятвы обычно следуют следующим. Взятие обета, святое доверие между собой, вашим внешним «я», вашим внутренним «я», вашими близкими и ближайшими друзьями. Даже если они, возможно, не знают об обетах, которые вы могли бы взять, было бы трудно смотреть им прямо в глаза, если вы сами знаете, что позволили себе опуститься. Обет — это святое доверие между вами и вашими опекунами-девами, девами, которые окружают храм, который вы наиболее часто посещаете, и маха-девами, которые живут в третьем мире. И вы тоже живете в своем глубоком, сокровенном уме, сияющем, самосветящемся теле вашей души.
Стоп. Обеты брата бывают очень длительные, постоянные, бывают временные. Для разных статусов они имеют разные значения. И важно понимать значение своего обета, условия его исполнения, исключения, если в нем есть, его применение для своего статуса. Если вы во всем этом разбираетесь, очень важно иметь полную ясность о границах соблюдения обета. Если это временный обет, например, чатурмасия, то когда в него входить, когда выходить. Если это временный обет, связанный с астрологией, когда он начинается, когда заканчивается, если это длительный обет саньясы, то что он подразумевает и так далее. На разных ачарах, вайшнавачаре, шайвачаре, вакшвамачаре, дакшиначаре, сиддхантачаре, каулачаре, обеты имеют разные толкования и разные исполнения. Все это тоже надо понимать как следует. Это не некие культурные правила, которым вы следуете для всех, ну, как морально-этические нормы в обществе. Прежде всего, это ваша личная садхана. Очень важно обеты воспринимать как собственную ответственность, как собственную садхану. Мы их принимаем для поддержки, защиты и укрепления именно собственной садханы, а не как некие морально-культурные общественные нормы. Общественные меняем на нормы в дхарме. Прежде всего, врата – это то, что помогает нам в своей садхане. Значит, мы сами за них принимаем ответственность. Мы выражаем санкальпу им следовать, чтобы они защищали нас на пути и помогали нам. Однажды приняв обет, если это не временный обет, а постоянный, следует о нем всегда помнить. Это так же, как естественное состояние. Вот об обете нельзя забывать. О естественном состоянии надо всегда помнить во зрении и в созерцании, а об обете в поведении. То есть обет, которому вы решили следовать, это упая метод. Это, можно сказать, естественное состояние, не зашедшее в низшую сферу, в поведение, в плотное. Например, вы взяли обет делать севу. Так? Когда-то 10 лет назад. И есть такая ситуация, вам подходит кто-либо из старших, говорит, надо вот это сделать. А что я должен делать? Он тот есть, он там, пусть делает. Это его сила. И вот здесь вы попались. Да, это может быть служебная ситуация, другой мог бы сделать и лучше, может быть, оно не к месту, но это ваш собственный обет, который вы взяли, чтобы через него идти по пути просветления. И у вас должен здесь загореться в голове маячок. А что там с моим обетом севы? Или послушание? Все ли с ним хорошо? Не надо ли его спасать? Не кричит ли он? Вот. Потому что я его взял как свою садхану. Я его не взял как что-то, как социальную норму, как следование неким правилам общей дисциплины за компанию. Я его взял именно как вызов себе, как практику, как то, на что я надеюсь, что меня изменит. Что усмирит, наконец, мой бесконечный эгоизм, что растворит мою гордость. Я надеялся, что это сработает. Я очень верил, поэтому когда-то я его взял. И вот когда мы что-то взяли, то у нас надежды на то, что это сработает. Ведь за каждым обетом стоит сила, благодать, благословение. За каждым. И мы его применяем именно как садхану, чтобы это сработало именно для нас. Вот. И, допустим, если кто-то его не соблюдает, это не повод. А он не делает послушания, а чего я должен делать? Ну, так он в ад пойдет, а чего вы должны освобождаться? И вы тогда идите, да? Так, такова логика. Вот. То есть, это вообще не повод. Смотреть на других в культуре садху вообще не принято. То есть, каждый смотрит свою тарелку, так говорят. Очень важно. Каждый должен смотреть свою тарелку, а не смотреть тарелку чужого. Потому что если вы следите за своим умом, смотрите за собой, то другой будет делать то же самое, смотреть за собой, и все будет хорошо. Вот. То есть вы не смотрите за соблюдением, как кто старается, а вы смотрите за собой. И вы вспоминаете всегда свои обеты. Если у вас есть такой подход личной ответственности, тогда обет через некоторое время начинает вам давать силу. Вы начинаете чувствовать силу обета, что да, за этим есть шакти определенная. И это вас усиливает, это раскрывает вас новую сторону, дает вам определенную мудрость, и вы чувствуете от обета пользу. И считается, перед божествами всегда, если мы принимаем какой-то обет, то всегда его надо выполнять. Если же мы не в состоянии его выполнять, надо извиниться, сделать какие-то проищиты, раскаяния и от него отказаться. Вот так. Бывают разные виды обетов. Бывают тайные обеты, которые там знает только гуру и ученик. Например, обет преображения в божество, какое имеешь передачу, или мантру какую-либо постоянно выполнять. Какие-либо садханы. Бывают общего плана обеты, но какие бы они ни были, бывают для мирян своя интерпретация, для карма-саньяси. Но какие бы ни были, вы должны четко понимать их границу, их меру применения, если в них есть исключения, их исключения, и персонально принимать за них ответственность. То есть бдить. Бдить означает, что никто не отвечает за ваш обет, кроме вас самих. Но если вы приняли ответственность, он вас продвигает, дает вам силу и благословение. Это так же, как созерцание, как атмавичара. Это нечто внутреннее, за что вы принимаете сами ответственность. То же самое касается самаи. Самаи – это тот же обет, только он не касается внешнего, а больше внутреннего. Если вы однажды применили самаю, вы за него тоже должны отвечать, нести ответственность, бдить его, сами наблюдать, как у вас развивается соблюдение самая, если есть отклонения, очищать их, раскаиваться, открывать помыслы, выполнять проищиту. В общем, это подобно вождению автомобиля. Когда вы садитесь на автомобиль, вы на дороге участник движения, и только вы принимаете решение, как ехать, куда поворачивать, куда тормозить. В этом личная ответственность садху. И поначалу всегда такая картина, что как неопытный водитель, он пропускает знаки, сворачивает не туда. В общем, с ним происходят разные такие несуразности. потому что у нас нет искусности в следовании обетам, в следовании самая, объединения их в единой самая. И мы то начинаем, то не можем соблюдать, то берем с большими надеждами, потом забываем и оставляем, и как-то вот так. И у нас неудовлетворенность может быть. Или наоборот, идет фанатичное соблюдение обета до каких-то ненужных скрупулезностей, когда мы забываем границы и меру применения обета. Но постепенно мы становимся очень гибкими, и наша бдительность возрастает, а наша естественность соблюдения обета тоже возрастает. Мы понимаем, как его вплетать в повседневную жизнь, и это становится для нас нормой, естественной дисциплиной. И тогда это лучший способ врата. Это подобно тому, как воин привык к ношению доспехов. Чтобы привыкнуть носить кольчугу, доспехи и сражаться в них, нужно какое-то время. И сначала воин, ну, я имею в виду древний воин, не нынешний, нынешние кольчуги не носят. И сначала он чувствует, что ему тяжело в ней сражаться, она тяжелая, ограничивает. Но когда он привыкает, он даже ее не чувствует. Она становится как часть его тела. Таким же образом, сама и единая самая, различные враты становятся нашими доспехами на пути. Вопрос?
Ну, Гурджи, скажите, а надо ли вот на этом этапе, на первом, подходить к гуру и все рассказывать? Вот такие ситуации, как бы. Тут он собирает, тут слишком крепко держусь, как бы, все.
Но это вы должны чувствовать сами, надо или нет, раскрывать помыслы. Если вас что-то докучает или что-то не получается, то можно. Это можно также приходить к маханту, к кому-либо старшему. Периодически раскрытие помыслов – это хорошо, хотя бы раз в месяц. Или, по крайней мере, вы можете сесть на алтаре перед Дататреей и рассказать ему тоже, как у вас дела. Он даст изнутри какой-то совет. Да, можно.
Вы же просто вначале сказали, что если что-то не получилось, то выполнить прочиту и отказаться от обета. Да?
Но... Допустим, вы взяли чатурмасию и болезнь какая-то, и вы не можете спать на полу и есть с пола там, я утрирую, ну, в общем, что-то вот такое. И вы берете более низкий стандарт, да.
Как, а может быть, это там, допустим, по случайности как-то и хотел бы вернуться к этому обету человек. То есть не то, что он не может, но он позволил, допустим. Как вот это определить, что нужно отказаться? Например, монашество вот взял обет, но где-то нарушил. А это же не повод отказываться, может.
А, нет, конечно. Мы не берем продлительные обеты большие. Если вопрос про длительные большие обеты, но если эти мелкие вещи, они не смущают ваш настрой, то вы выполняете прощиту, делаете раскаяние, очистительную, извинительную мантру и продолжаете храбро идти вперед, подобно рогу носорога.
Ну, то есть это не самый такой вариант, к которому нужно прибегать, да, даже если какой-то, например, обет четурмасия или икадыш кто-то берет, например, но не смог, позволил себе, допустим, то есть он может дальше пробовать, не стоит, может быть, сразу...
Сразу не надо, конечно, нет. Речь идет, если вы пытались 180 раз и раскаялись, и ну никак не получается уже тогда. А если что-то один раз, два, вы выполнили, очистили и идете вперед. При этом обеты могут быть разные у разных статусов, у разных людей. По мере практики эти обеты все более накапливаются, все более становятся индивидуализированными, как личная садхана, тапаса. Да.
А надо ли во время обета испытывать, то есть какие-то страдания, ну, трудности, ну, потому что, да, это же связано как-то, или, да, терпеть, ну...
Ну, смотря какой обет, если это аскетический обет, то могут быть какие-то, когда надо на воле держать, это нормально, но слишком не надо страдать. Вы можете позволить страдания только если вы ситха. Это роскошь. То есть у вас такая совершенная сила воли, совершенная вайрагья, круг дня и ночи замкнут, у вас четвертая бхуми, и ваше тело и ум полностью вам податливы, и вы раз, вдыхаете дым черного перца, как кто там, Шукрачарья делал аскезу, чтобы Сандживани мантру получить. И вы сидите на гвоздях, и вы не страдаете при этом, вы счастливы. Тело страдает. Дело в том, что тело может страдать. Если у вас дух сильный, вы рады. Наоборот, вы думаете, отлично, здорово. Это как тапас, это еще. Ух, вот так у вас азарт просто. То есть, если вы на таком уровне, то вы можете позволить даже страдать тело. В Индии некоторые садху делают. Знаете, известный садху, который поднял руку вверх и 60 лет ее до сих пор держит. Она уже отсохла. Его спрашивают, зачем вы держите этот обет? Он говорит, зачем вы так делаете? Вы что? Он сказал, когда-то я вот дал этот обет, вот до сих пор держу. А зачем? На благо всех живых существ. Вот ответ. И он счастлив. Нельзя сказать, что он страдает, что он считает себя калекой. Он святой и очень сильный святой. Но вначале не надо страдать. Обет должен дисциплинировать, но не должен приносить страдания, потому что если вы долго пребываете в страдании, идут омрачения. И можно омрачиться. И обет тогда вместо желаемой благодати принесет омраченность.
Многие люди делают небольшие обещания и нарушают их. Это не врата, священное доверие. Врата – святое доверие Богу, богам и гуру, сделанное в самое благоприятное время в жизни.
Стоп. Самая для нас самое главное обета. И надо вникать детально, что значит соблюдать самая. Так, чтобы в мыслях даже ваша самая была безупречно чиста. Есть ретритные обеты, которые тоже очень важны, например, мауна. И со всей серьезностью надо относиться к соблюдению мауны, чтобы иметь благословение. Есть отдельные обеты по начитке божеству мантры во время пурашчараны. И там достаточно строгие условия при чтении мантры. Например, считаются только те мантры, которые были прочитаны в хорошем, чистом состоянии ума, когда вы сидели на одном месте, когда у вас было благодатное возвышенное состояние, и они засчитываются в общий счет. Допустим, надо насчитать во время пурашчараны 300 тысяч раз, и вы должны начитать их чистыми. А если случайно там кашляете или в туалет, то вот начали читать круг, он не считается. Надо начинать заново, после омовения и заново все. Вот это обеты, касающиеся тайной мантры, чтобы получить опыт приближения божества. То есть мы выполняем некие условия благодаря обету.
Врата являются связующей силой, связывающей внешний разум с душой и душу с божественным. Хотя иногда врата определяется как следование религиозным добродетелям или соблюдение, следуя принципам вед индуистской дхармы. Существуют различные виды на разных уровнях, от простого обещания, которое мы даем себе и нашему религиозному сообществу и гуру, чтобы выполнить основные духовные обязательства, до самых конкретных религиозных обетов. Врата дают силу, чтобы противостоять искушениям инстинктивных сил, которые естественным образом возникают в процессе жизни, не для того, чтобы подавлять их, а для того, чтобы переориентировать их на образ жизни, полностью соответствующий ямам и ниямам.
Стоп. Есть инстинктивные силы, карма, а есть очистительный метод, и это врата.
Ямы должны быть совершенны как минимум на 2/3, а ниямы должны производить эффект на 2/3, прежде чем будут приняты врата. Мы должны помнить, что ямы — это ограничения, 10 подсказок относительно того, какие силы следует сдерживать и как их удержать. Некоторые люди лучше других достигают этого, в зависимости от их прарабха кармы, но усилия в попытках — важная вещь. С другой стороны, практики ниямы прогрессивны в соответствии с совершенствованием ограничений. Приверженность первой яме, не вредительству, ахимсе, например, делает первую нияму, раскаяние или хри, возможной в жизни. И сатья, правдивость, приносит сантош, удовлетворение, радость и безмятежность жизни. Первые пять практик ниям являются инструментами для продолжения работы самим собой, чтобы попытаться продолжить в пяти основных областях, которые они обозначают. Если человек хочет продвинуться дальше, ему не нужно брать гуру, изучать священные писания или развивать духовную волю или интеллект. Это было бы естественным путем, а также принимать простые врата, воспевать ом как джапу и выполнять определенные садханы и питимьи. Все они доступны, но гуру, естественно, приходит в твою жизнь, когда последние пять ям — стойкость, сострадание, честность, умеренный аппетит и чистота — порождают последние пять ниям — сиддханта шравана, выбор линии, мати, познание и развитие духовной воли под руководством гуру, врата, священные обеты перед гуру, джапа, ретитация после посвящения от гуру и тапас, аскезы, выполняемые под тщательным руководством гуру. Мы видим, что последние пять практик проводятся на двух уровнях – вовлечение гуру и участие сообщества и личности. Типы обетов.
В нашем теле и в наших тонких телах существуют энергии, различные божества и шакти. И божественность тотально пронизывает наше тело. И некоторые наши желания, некоторые наши тенденции, самскары — это тоже какие-то мирные, гневные или нейтральные дакини, мирные, радостные или гневные божества. И они все стремятся осуществиться, проявиться. И в зависимости от нашего поведения мы одних божеств придерживаем, а других развиваем. В этом смысл яма-нияма. И все божественно, и даже мирские желания или энергии тела божественны. Но вопрос, мы должны понимать, каких божеств нам надо подкармливать, а каких в себе сдерживать ради освобождения. Потому что божества бывают разные. Например, есть божества, не стремящиеся вас привести к освобождению и помочь вам. Это как силы природы. Они действуют в соответствии с санкальпой Ишвара, и их задача – делать по-своему. Например, божества рода. Их задача – поддерживать род и родовые линии, ваши родовые кармы держать активными, чтобы вы могли продолжать род. А если вы саньяси, то вам не совсем эти божества подходят. Если есть божества богатства. Их задача – давать богатство людям, материальный успех, богатство, комфорт, процветание, то же самое. Если вы саньяси, вам нужно богатство духовное, но с материальным лучше отдать управляющему. Есть гневные божества, их задача проявлять ваши гневные черты или дать обеспечить вам проявление ваших гневных васан. А если вы следуете пути Ахимсы, то это не те божества, которых вам надо подкармливать, поощрять на данном этапе вашей садханы. И яма-нияма – это способ контроля внутренних энергий, хотя все они могут быть, являются божествами. Есть гневные, запредельные божества безумной мудрости, например, Кротха Махабхайрава, гневный аспект ужасающий Кали. Это в Муладхара чакре только и ждут проявиться. Так, на кого-нибудь накричать. Или даже там пнуть хочется. Когда полностью кто-то вас рассердил. А вы не имеете права. Вы следуете Ахимсе. Вы пестуете четыре бесконечных. Совершенно нельзя. Все. Это значит, вы говорите «нет». Я должен проявлять любовь, я должен проявлять четыре бесконечных, я должен пестовать божеств, подходящих моему статусу, моей дхарме. И вот здесь ваш статус и ваша дхарма очень важны. Они показывают, каких божеств вам надо поощрять в себе, кормить, развивать, а каких нет. Поэтому статус очень важен. Некоторые говорят, не важно, какой статус. Для аватхутов не важно, да. Для аватхутов не важно. Для начинающих важно, потому что ваш статус показывает, с какими божествами в самом себе вы будете общаться, какие божества в себе развивать. Например, если домохозяин, ему помогает Гриха Лакшми, богиня домашнего очага. А саньяси, ему надо другой какой-то аспект Лакшми в себе поощрять. Например, Сидха Лакшми. Или, например, в Индии девушек, женщин не пускают в храм Картикеи. Знаете почему? Нет. Картикея Брамачари, да, чтобы они не потеряли своих мужей, чтобы их мужей не забрали на войну. Потому что если они будут приходить поклоняться Сканде, Картикея, Картикея скажет: отлично, я предводитель своих воинов, у вас там есть воины в семье, давайте ко мне. И... Если их мужья, это другое. Им может. Потому что молитвы их жен могут оказаться сильнее, чем молитвы их мужей. Вот так. Картикея быстрее удовлетворит их. Вот. А мужья скажут: а как бы мы на это не соглашались, мы не просили об этом. И некоторые индийские женщины не понимают, а возмущаются, что их не пускают в храм Картикеи, пока им это не объяснят. Вот. Что он вообще для брамачари. Вот. А зачем вам даже женатым, замужним женщинам идти в храм Картикеи?
Типы обетов. Многие люди считают, что когда они не выполняют свой врата, они терпят неудачу. Один из практических примеров обратного действия – Махатма Ганди, который дал обет, чтобы быть безбрачным, но много раз нарушал его, но продолжал усилия и в конечном итоге победил свою инстинктивную природу, принимая врата в тот момент, когда его слышат священники, старейшины и все члены общества, когда человек слышит, как он его берет, и все три мира радуются, создается сбалансированная шкала. Успех с одной стороны, неудача с другой. Одно или другое одержит победу. Именно здесь безоговорочное поклонение Господу Муругану поможет перевесить весы на сторону успеха. Но если весы колеблются и блуждают, следует искать благословение и знания старейшин общины, матерей и отцов, старых тетушек и дядушек, дядюшек, священников, пандитов и мудрецов, риши и гуру. Только это и будет поддерживать равновесие. Но если произойдет реальная неудача, сам Господь Ганеша предотвратит падение, поймав вас своими четырьмя руками и хоботом. Он удержит преданного от перехода в бездну тьмы нижних миров, раскаяния. Он будет говорить мягко в правое ухо и поощрять немедленное возобновление врата, чтобы время не истекло, а асура депрессии не захватил разум, тело и эмоции. Да, единственная неудача – это то, что переживает тот, кто уходит, сдается, поворачивается спиной на пути и идет другой дорогой, в царство тьмы, недоступной даже для богов. Так сказал Тируваллурвар: «Лучше стремиться к выполнению великих устремлений, даже если вы потерпите неудачу, чем достичь незначительных целей в жизни». Да, это очень верно. На повседневном уровне есть врата или контракты с людьми из внешнего мира, о которых вы даже не знаете. Купите часть имущества, и как только вы подписываете контракт, вы обязаны его выполнить. Но религиозные врата – это договор между вами, религиозным сообществом, девами, богами и вашим гуру, если у вас есть такой. И все они знают, что человеческая неудача является частью жизни, но стремление – это исполнение жизни, а практика – это усиливающий эффект, который физические и духовные упражнения будут оказывать на базовые элементы.
Иногда, если вы принимаете какое-либо врата перед божествами или божеством, оно, и вы забыли о нем, оно может даже являться вам во сне и показывать такой листок и говорить: «Помнишь, ты принимал? Следуй». То есть те божества, которых вы призывали в свои свидетели, они становятся довольными, когда вы исполняете врата. А если они не исполняются, они беспокоятся об этом, за вашу судьбу, переживают, ну, как родственники примерно, и напоминают вам. Не то, что они будут вас там наказывать, но они могут напоминать вам, потому что божества на этом уровне проявляются как чистые, тонкие, святые, просветленные сознательные части вашего сознания, вашего ума.
Очень важны обеты перед обществом, такие как браки и безбрачие, и другие обеты, где необходима поддержка сообщества. Другие, более личные клятвы принимаются перед сообществом, священником храма, пандитом, старшими, свами, гуру или садгуру, если необходима помощь для укрепления способности человека выполнять их. Для определенного типа человека клятвы перед Господом Ганешей, Господом Муруганом, Господом Шивой или всеми тремя достаточно, чтобы он набрал силу и исполнил ее. Обет не только к самому себе. Это важно помнить. Клятва всегда принадлежит Богу, богам и гуру, общине и уважаемым старейшинам. Нельзя давать свою клятву конфиденциально, к своей индивидуальной анави, внешнему личному эго, думая, что никто не слушает. Это было бы скорее обещанием самому себе, как новогодняя резолюция, изменением отношения, основанного на новом убеждении, которое не имеет ничего общего с ямами и неямами или религией.
Когда мы даем обеты, то кроме нас самих или старших людей или гуру, их свидетелями становятся Солнце, Луна, Ямараджа, время, пять элементов, и это запечатлевается в их памяти. Мы это не подозреваем, но это есть. У них есть память. Даже в миру сейчас говорят, интернет все помнит. Да? Даже если интернет все помнит, то все эти божества обладают своей сверхсознательной сетью, где происходит накопление всей памяти, и каждое наше слово, обет, мысль, она фиксируется во вселенских хрониках Акаши. Они все помнят. Это важно помнить, когда принимаются серьезные обеты. Карма саньяса, саньяса.
Говоря о яме и нияма врата, нет никакой разницы в том, как ее поддерживает семейный человек или монах, хранящий целибат. Семьи находятся у себя дома. Монахи находятся в их мате, в монастыре. Например, в отношениях сексуальной чистоты семейный человек обещает быть верным своей жене и относиться ко всем другим женщинам как к матери или сестре, так и к сексуальным мыслям, чувствам или фантазиям с ним. Садхаки, йоги и свами обещают рассматривать всех женщин как своих матерей или сестер, а бога Шиву и Гуру как своих матерей и отцов. Нет никакой разницы. Можно спросить, почему важно иметь гуру, чтобы выполнять такую простую задачу, как джапа. Это шакти гуру, богов и девов, которые дают силу мантре. Два человека, гражданский и полицейский, могли сказать третьему лицу «Остановись именем закона». Третий человек будет подчиняться только одному из них. Того, у кого не было власти и полномочий, не слушали. В этом примере полицейский был инициирован и имел полный авторитет, поэтому его мантра – «Прекрати во имя закона» — четыре слова имело желаемый эффект. Человек, который не был инициирован, произнесет те же слова, но никто не обратит на него никакого внимания. Теперь это не означает, что можно выбрать гуру, учиться у гуру, стать принятым гуру, притвориться смиренным, делать все правильные вещи, переносить все правильные слова, стать посвященным, получить мантру и затем погрузиться в какой-то другой вид деятельности или выбрать более либеральный путь. Презрение гуру уменьшилось бы, если бы не отменило преимущество инициации, которое, очевидно, была бы обманчиво достигнута. Вот почему Сиддханта Шаравана, тщательный выбор своего пути, и Мати, скрупулезный выбор своего гуру, будучи преданным сампрадае, своему гуру и его преемнику или преемникам, и обучая своих детей быть верным сампрадае, является основой характера, которую первые 15 ограничений и практик должны формировать. Инициация мантры – гуру дикша. Традиционно семейный гуру давал мантры дикшу матери и отцу, и затем и молодым людям, делая гуру частью самой семьи. Нельзя продавать мантры и быть эффективными. Невозможно, чтобы дикша инициация мантры, которая разрешает джапу, была бы эффективной для того, кто не стремился выполнять первые 17 ям и ниям. Любой мудрый гуру будет проверять преданного на этом, прежде чем дать посвящение. Нет никакой возможности, чтобы мантру можно было извлечь из книги, и она была бы эффективной. Поэтому подходите к гуру осторожно и с полным сердцем. Когда вас спросят, сдерживаете ли вы себя в соответствии с 10 ямами, знайте, что совершенство не ожидается, но усилие необходимо.
Стоп. Это очень важно запомнить. Совершенство не ожидается, но усилия необходимы.
Если вы практикуете первые 7 ням, знайте, что и здесь не ожидается совершенство, но необходимость регулярного внимания к ним. Вы, гуру, ваша семья и ваши друзья все будут знать, когда вы находитесь на пороге мантра дикши, который при исполнении авторитетного гуру называют гуру дикшей. Тапас, аскетизм.
При этом врата могут быть разными. В зависимости от ачары врата также могут меняться. Например, если вы вегетарианец и держитесь этого, это ваша врата. Но когда вы повышаете ачару, есть моменты, когда мясо предлагается в качестве просада божествам. Тогда обетом является съесть это мясо. Пусть вы не едите его каждый день в каких-то килограммами, это чисто ритуально, там небольшой кусочек, но это факт принятия как подношение. Это означает, что вы следуете другим врата, и эти врата благословлены, освящены, они являются частью вашей тантрийской садханы. То есть мы не зацикливаемся на узком понимании обета. В высшем смысле врата, обеты должны привести вас к определенному состоянию. Что это за состояние? Кто может сказать? Хотя бы на уровне интеллекта. А что он предполагает? Благодать во всем. Он предполагает, что мы полностью очищаем свою карму, и для нас самым главным является единое самая и принцип трех свобод – тело, речь и ума. Это называется в традиции ситхов свечхачара. Разумеется, это не может быть достигнуто ни на первой пхоме, ни на второй, ни на третьей. Это все дальнейшая перспектива за четвертой пхоме лежит. В этом стоит путь Аватхуты Дататреи.
Еще вариант, что врата делают наш будхи активным. Приводит к развитию будхи.
Конечно. Потому что, чтобы соблюдать врата, вы должны приложить волю. Уже не получится просто так жить. Вы постоянно должны быть в дисциплине, концентрироваться. И будхи – это проводник божественной воли, и ваша воля вырастает благодаря соблюдению врата. И тот, кто воспитал благодаря врата сильную волю на пути, очень счастливый человек, потому что он получил некие ситхи. Воля, его личная воля, становится проводником божественной воли Ичха-шакти. Это одна из божественных сил, которая становится ему доступна. Воспитать волю означает, все, что вы подумали или сказали, начинает сбываться. Вы достигаете своих целей как внутри, так и снаружи. Вы не колеблетесь, никогда не сомневаетесь, не страдаете, не впадаете в депрессию при столкновении с трудностями и препятствиями. Вы сдерживаете кармы, клеши, негативные препятствия, и ваши санкальпы везде дают результат. Вы можете делать тапас, вы можете держать врата, например, взять мауна-врата на один год в ретрите и выполнить его точно-точно, как взяли. Взять расписание, санкальпу на 3 года и выполнить их. Это дает вам огромную силу, огромную благодать, сияние и заслугу.
Дальше. 10-я и последняя нияма – это аскетизм, исполнение садханы, покаяние, тапас и жертва. У всех религий мира есть свои формы аскезы, условия, которым нужно соответствовать, или которые человек не в состоянии понять, потому что он слишком ленив или слишком туп. И индуизм не является исключением. Наши аскезы начинаются в доме в форме ежедневной садханы. Это обязательно включает пуджу, чтение и произнесение священных мантр. Это личное бдение занимает около получаса или больше. Другие садханы включают паломничество в далекие священные места один раз в год, посещение храма один раз в неделю, предпочтительно в пятницу или в понедельник, посещение фестивалей и выполнение самскар, обрядов перехода для всех членов семьи, но особенно для детей.
Стоп. Это наставление для домохозяев на уровне чарьяпады.
Чтобы искупить проступки, покаяние обязательно. Мы должны быстро смягчить будущие последствия тех причин, которые мы привели в действие. Это делается посредством таких деяний, как совершение 108 простираний перед Богом в храме. Тапас еще более строгий. Это может произойти рано в жизни или в более позднем возрасте, незаметно или спровоцировано практикой раджа-йоги. Это огонь, который выправляет искаженную жизнь и ум отдельного человека, приводит его в чистое бытие, дает новое начало жизни, пробуждает более высокое сознание и космические отношения с Богом и богами, друзьями, родственниками и случайными знакомыми. Тапас в индуизме ищут, его боятся, переживают и любят. Его боль больше, чем боль в родах, но последствия она быстро забывается, поскольку душа в детской чистоте сияет в радостях перерождения, которое следует в новой жизни.
Стоп. Итак, тапас — это последнее из ям-ни-ям. Это то, к чему мы приходим благодаря соблюдению предыдущих ям-ни-ям. И тапас — это свойство жизни садху. Садху любит тапас, садху ищет тапас, садху желает выполнять всегда тапас. Садху вдохновляется через тапас, получает прозрение. Садху получает откровение, просветление, освобождение и ситхи через тапас. Садху через тапас решает даже проблемы материальной жизни. И в Индии во времена древневедической культуры это было очень понятно. Если ты хочешь чего-то достичь, делай тапас. И не проси, а делай тапас. На Кумбхамеле в 2010 году ученики санскритской школы, один брахман, собирали пожертвования. Я, как Махамандалишвар, там, раздавал немножко пожертвований, им тоже дал немножко, $300, по-моему, или 1000. Но они сказали, что они не согласны, не возьмут, что они ждали большего. И показали книгу мне, куда они записывают всех, кто сколько пожертвовал. Мне это не жалко было, но мы ограничены были в средствах, но я удивился такому подходу к сбору пожертвований. Там ожидают, как само собой, Махамандалишвар, там ты должен, что там для тебя, там несколько тысяч отдать, все. И они так были настойчивы, непреклонны. Я сказал тогда, если вы хотите иметь столько средств, вам надо делать тапас. Делайте тапас. Почему у меня есть, а у вас нет? В чем проблема? Сделать то же самое, поклоняйтесь Лакшми, делать Лакшми Ягью, Лакшми Пуджу, Лакшми Хаваны, Лакшми Гаятри читайте, и у вас будут нужные средства. И брахман так подумал, сказал, нет, сначала они должны выучиться, а потом тапас. Они же ученики школы санскрита. Но принцип ведической традиции таков, что когда ты не знаешь, что делать, у тебя нет ресурса, ты вымотан жизнью, устал, попал в какую-то безвыходную ситуацию, делай садхану и преврати садхану в тапас. И тапас все поменяет. Нет ничего невозможного для тапасви. Например, какой-то человек, кшатри, вдруг ему приходит в голову стать царем. Думаете, он там организует политические интриги, революции, как сейчас? Нет. Он спрашивает благословение своего гуру, гуру дает ему мантру, ритуал, он идет в горы, уединяется и живет в джунглях, питается одним воздухом, сухими листьями, читает мантру и делает тапас, чтобы стать царем. Он выполняет пурашчарану, сложные яги, начитывает джапу, через 3 года он полный сияния, сходит с горы. И на новой церемонии, где царь указывает, слон указывает на человека, слон указывает на него, его выбирают царем. Считается, что божественный слон, он знает, кого выбирать. Раньше это был такой ритуал, специальный такой божественный слон, которого священный слон, он идет среди толпы и на кого-то хоботом указывает. Так на кого хоботом он укажет, тот считается достойным человеком, и его выбирают новым царем, и его готовят на инаугурацию. И это реальная история из жизни ситхов. Так происходило. Но потом этот царь, он уже вкусил опыт тапаса, и он думает, мне не нужно царство, зачем я это делал, все, я хочу мокши, освобождение. Но его уже выбрал слон, ему надо как бы исполнять свои обязанности. Тогда он ставит условия, хорошо, я буду царем, но я буду ходить также в четках из рудракши, обмазанный пеплом, я буду спать на полу и править царством, я буду таким царем-аскетом. Брахманы говорят, хорошо, согласны. И были такие цари, которые пришли так на царство и правили как аскеты.
Гуруджи, а вот можно спросить, вот если человек устал, вымотан, у него нет ресурса, это указывает на то, что у него слабый оджас. А если мы туда еще огня добавим, тапаса, то есть вот насколько это будет благоприятно, и что Гуруджи имел в виду?
Если он устал, вымотан, это значит, он предыдущий динечарию не соблюдал. Возможно, карма. Но в целом здесь тапас должен быть подобран правильно. Мы не говорим, абы какой тапас, а должен быть подобран правильный тапас, чтобы в данном случае увеличил не огонь, а оджас. То есть, например, тапаса для обретения ситхи долгой жизни, здоровья, долголетия, для накопления оджаса. И правильный тапас, он будет увеличивать именно то, что вы хотите увеличивать. Вот так.
Еще вопрос. Да, Гуржа, я просто вопрос, откуда возник? Гуржа сам сказал эти слова. Ну, то есть, если человек устал, вымотан, если у него нет ресурса, то делай тапас. Вот, отсюда возник вопрос. Я не за себя спрашиваю.
Я понял. Я имел в виду вот что. Откуда взяться силам на тапас еще, да? Когда ты устал, тапас делают из цветения избытка. Я имел в виду вот что. Надо оставить все, надо абстрагироваться от всего, соблюдать мауну, прекратить все дела, погрузиться в себя и накапливать силу. Восстанавливать оджас, восстанавливать истощенные силы, если так вдруг почему-то произошло. И первое время не надо делать тапас, а тапасом будет ничего не делать. Надо для некоторых ничего не делать – это тапас. Они с утра до вечера носятся, как угорелые, и делают что-то, делают. И сами себе истощают. Вместо того, чтобы посидеть, мантру почитать, расслабиться. Вот, вот это тапас для них. И тогда они чуть-чуть приходят в себя, останавливаются, накапливают оджас. И их праны гармонизируются, ум успокаивается, и тогда они начинают делать садхану. Садхана увеличивает их потенциал, и проходит 6 месяцев, и они становятся готовы к тапасу. То есть сначала они привели себя в хорошее состояние, затем садханы накопили потенциал заслуги, а только потом могут делать тапас. Вот так. Вопрос?
Гуру, а скажите, вот, например, если человек был вегетарианцем, но не бессознательно, он, к примеру, просто, ну, не нравилось ему мясо есть, вот, и он тут принимает, как бы, обет вегетарианства, это, как бы, будет тапасом или это, ну, не тапас, то есть, угу. Вот в чем вопрос, я имею в виду, что является ли тапасом то, что тебе так, ну, естественно делать, как бы, по твоей природе, легко?
Это будет являться заслугой, просто врата, дарующим заслугой. Но настоящим тапасом является то, что нас трансформирует, очищает, пережигает наши кармы и то, что выводит нас на новый уровень. Даже если вы видите, как кто-либо, взявший какой-либо обет, что-то не так делает, это не ваше дело. В лучшем случае это дело... Видишвара, Маханта. Потому что принцип такой: следим за своими грехами, чтобы они не увеличились, а другой следит за своими. Вот так.
Тапас идет сквозь огонь, опаляясь, сгорая до корки, выползая с другой стороны, не сгорев, без шрамов, без боли. Тапас идет сквозь дождь, полностью залитый водой, и когда шторм прекращается, он даже не промок. Тапас живет в урагане, бросаемый в бурлящем океане на маленькой лодке, а когда шторм стихает, он причаливает на мирный пляж целым и невредимым, но очищенным. Тапас — это суматоха ума, безумная, сама по себе. Психическая операция выполняется самими богами. Когда операция заканчивается, пациент освобождается от шлаков всех прошлых жизней. Тапас — это оползень грязи, психическое землетрясение, обрушившееся на голову и поглощающее тело жертвы, удушающее его в окаменении его проступков, под которыми он не может дышать, видеть, говорить или слышать. Он просыпается от этого отвратительного сна, отдыхая на коврике в садовой хижине, пахнущей сладким жасмином. Видит картины богов и девов, украшающих грязные стены, и слышит звук флейты, исходящий из далекого источника. Воистину, тапас в его самой полной форме искали только отшельники под руководством Садгуру. Но это безумие часто приходит без приглашения к любому на этой планете, чья тяжесть проступков изливается.
Лучше всего, когда тапас выполняется в ананде, в благодати, в божественной счастье, любви и радости, в игре. И даже если ваше тело претерпевает голод, неудобства, страдания от сидячей позы, какой-то дисциплины и распорядка, ваша энергия усиливается, ваш дух поет, и вы счастливы от выполнения тапаса, и благодатность в душе нарастает. Телу неудобно, а душе очень благодатно. Вот это правильный тапас. Есть асура тапасья, которая делается во имя эго для достижения эгоистичных целей, и душа от асура тапасьи не получает благодати. Божественные существа не являются на такой тапас, но она может получить магические силы за счет развития воли. Она достигает своей цели, терпя неудобства, страдания. Например, Равана получил огромные силы благодаря своей асура тапасе. Худший вид тапаса – это тот, который омрачает. Когда вы берете какую-то непосильную ношу, которая не соответствует вашей дхарме, вашему статусу или вашим заслугам, и страдаете, и вместо того, чтобы пребывать в благодати, начинаете жить в страданиях. И входите в депрессию, и это становится бессмысленным. Когда такой вид тапаса, это лучше прекращать. Как минимум, состояние должно быть ровным, спокойным, шанти, мир, покой, целостность, гармония. А как максимум, оно должно быть благодатным, потому что задача тапаса – вести ко все большей благодати.
Дальше. Единственная разница для индуиста в том, что он знает, что происходит и как с этим обращаться. Или, по крайней мере, гуру знают, с вами знают, знают старшие, знают астрологи. Это знание встроено в поток индуистского сознания, поскольку цементный раствор встроен в каменную стену.
Достаточно.